Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 32 минуты, пятница, ноябрь, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ноль баллов пробки в Москве. О, Григорий, хорошо, что вы здесь, потому что в какой-то момент мне показалось, что просто все вообще спят в стране. А нет, оказывается, есть люди, которые не спят, да, доброго утра, Чихарадка мне пишет даже. Вот, пожалуйста, у нас уже есть два, как минимум, человека, и мы можем развлекаться практически бесконечно, раз у нас есть два слушателя и один ведущий. Я не в России, пишет Григорий. Ну, вы все равно... Россия там, где русские, Григорий. Вы забыли об этом? Почему ваш босс заставляет вас работать, пишет Саша. Меня никто не заставляет работать, Саша. Мне предлагали отдыхать. Но вот когда-нибудь вы наконец-то, Саша, поймете и все остальные, что я, вот в отличие от всех-всех рок-музыкантов, которые выходят на сцену и кричат «я люблю вас», я считаю своим долгом прийти к вам в те дни, когда я считаю своим долгом работать. А это обычно с понедельника по пятницу включительно. Как бы вот понимаете, это мой долг. Я чувствую в себе необходимость к вам прийти, с вами поговорить. Сложно, наверное, да, в это поверить. Это правда. При том, что я уже это дело давно ненавижу. Я бы уже рад бы этого не делать. Никогда вообще ни с кем не разговаривать. Но как это спят? Ждем с 5 утра, пишет Надежда. Вот это я понимаю. Надежда, что случилось? Что случилось? Здесь, кроме персонала, действительно все русские, пишет Григорий. Правильно. Ну, вы же в Турции. Там вообще турок-то и не встретишь. И я здесь. Доброе утро, Алексей, пишет Аймас. Доброе утро. Не бережете вы себя, Артем. О России думаю, Артем. О России, матушке. О народе нашем многострадальном. А кто окно закрыл? То есть мало того, что здесь и так темно, брат. А тут еще кто-то окно, брат, закрыл. Зачем он это сделал? По-братски, брат, открой, пожалуйста, брат, окно, брат, по-братски. Нет, я имею в виду, вот чтобы... Не-не, ну... и это не закрывай тоже, вот эта духота у вас, темнота какая-то, заходишь как в склеп вообще, ужас какой-то. Нам, людям с клаустрофобией, тяжело находиться, да, в таком пространстве. Да ладно заливать нам, квартиру, небось, присмотрел. Вот и приходится работать в нерабочие дни, пишет «Было и было». Ну, спасибо, что со смайликом. Ну, вообще, я же не по... Ну, ладно, значит, жене по... Сейчас. Можно отопью? Можно? Все равно же нас все равно не так уж много. Я могу пить кофе, да? Да, напишите, да, Леша, можешь пить кофе. Спасибо большое. Сказка какая-то. Вообще дрянь, конечно. Ну, ладно. Сказка. Зачем люди пьют кофе? Вот честно. Когда-нибудь задумывались над этим? Пока мы не начали обсуждать новости очень важные все. Зачем люди пьют кофе? Это же что-то горелое. Просто вот запах и вкус чего-то горелого. Я хоть как-то пытаюсь сбить этот запах и вкус чего-то горелого молоком, но молоко у нас тоже какое-то странное. Вот. Мое почтение, я с вами, пишет вам. Спасибо большое. Молдавия смотрит, пишет Василий. Ничего себе! Молдавия! Это сильно. Что у вас там относительно Санду? Что, какие мысли, что думаете? Ты пьешь кофе, пишет Майлз? Да, да, последнее время что-то... Короче, история была такая. Что-то не то стало с бойлером. Бойлер это называется? Ну, где вот водички можно налить, в офисе стоит. Ну, бойлер, например, его назовем. Его еще как-то по-другому называют. Что-то не то было, и нам сказали, из чайника воду там надо будет кипятить, наливать. Ну, думаю, ой, наливать, кипятить, вот это вот все, да. И просто стал делать себе кофе. Ну, и все, теперь привык, и теперь эту вот жижу пью. Кулер, ну, кулер, да, Саша, кулер, скорее всего. Но просто я никогда не понимал, почему кулер, а есть функция горячей воды тогда. Вроде как кулер это только охлаждать должно. Ну, да, кул, кулер. Поэтому, когда ты берешь кулер, а он хоттер, то не понимаешь, почему так. Поэтому, может, бойлер? Красивая новая студия у вас на звезде. О, Андрей, вообще космолет. Кто не видел, Тот поймет, тот, ну, зайдите, посмотрите потом. Там что-то вообще запредельное, я даже не знаю, это... Ну как, хочется как-то очень сильно похвалить, и при этом хочется сказать, типа, звезда смерти. Вот, знаете, помните, было такое в «Звездных войнах»? Но это звезда смерти, это ситхи были, они были плохие, а мы-то хорошие, поэтому, ну, нельзя так сказать. Но в целом космолет конкретный вообще, братан, вот этот вот, конкретный, обратите внимание. Кофе горелый, молоко горелое, точно не корона, бро, пишет добрый док. Кстати, да. Да, нет никакой короны. Не спрашивайте, не везет нам направителей, пишет Василий из Молдавии. В кофе подсыпали слабительные конкуренты, чтобы вести эфир по утрам вместо Гудошникова, пишет Михаил. Но, как говорится, Михаил, не рой могилу другому. Помните такое? Спартак и Лока еще не проиграли, пишет «Было и было». Овечкин сегодня опять 740-ю шайбу. Опять 740-ю шайбу. Может быть, забил просто человек, ну, не знаю. В принципе, других хороших новостей нет. Видимо, забил, Павел, но тяжело после такого события писать словами. И поэтому Овечкин сегодня опять 740-ю шайбу. Так вот происходит. Ну, Павел, я понимаю вашу радость, и поэтому ничего страшного. Гудошников долетел на своей копейке на работу. Все для фронта, все для работы. Ну да, на копейке, конечно. Так и был. А в субботу, в воскресенье тоже есть необходимость поговорить с нами? Нет, в субботу, в воскресенье нет необходимости с вами говорить. Это же не мои дни. А Григорий прислал мне кружку сфотографированную, говорит Москва. Кто-то вам подарил, да, из наших? Или сами сделали? Мне просто интересно. У меня тоже есть кружка, говорит Москва. Но вот в эфир я хожу с другой кружкой, с Данилой Багровым. Мне подарили. На губе крошка. Самое лучшее кофе, лучшее кофе. Ван, что началось-то? Самое лучшее кофе, это молдавское кофе. А почему не лучший, Ван? На звезде Гудошников выглядит представительски, солидно, респектабельно. А на радио надевает одежду садовода. Ну, там вообще-то я тоже в джинсовке. Вы либо не смотрите, либо недооцениваете эту мою одежду. Я везде выгляжу примерно одинаково красиво, мне кажется. Солидно и респектабельно. Могу еще солиднее и респектабельнее, но тогда буду слишком далек от народа. Это тоже очень важный момент. Нельзя быть слишком далеким от народа, вы понимаете. Страшно далеким. Я вчера договорился с болельщиками ЦСКА. Они не против пятого места. Что они не против пятого места, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Болельщики ЦСКА, доброе утро. Вот вам и цель для ваших сообщений. Локомотив и Спартак достойно сыграли в выездных матчах с Галатасараем и Лестером. Ничьи, пишет Евгений. А это что, не запись эфира, пишет Борис? Борис, какая запись эфира? У меня вообще записи эфира не бывает, вы не в курсе? У меня всегда все вот так вот вживую, здесь с вами сейчас, прямо вот в эту секундочку. Поэтому, если прям уж сильно хотите проверить, то 7373948. Мы что, сегодня Леху хвалим, пишет деревенский парень. Ну, разок-то можно, мне кажется, в жизни-то и похвалить. Ничего страшного с вами не произойдет. Никто вас не осудит, и никто не скажет, что у вас нет критического мышления. Если вы вот денечек похвалите меня, ничего страшного. В конечном счете, все равно же по какой-то причине странной вы слушаете, да? Ну, допустим, зачем-то вы это же делаете. То есть, видимо, какие-то плюсы все-таки есть. Можно вот на них сконцентрироваться. А у меня во дворе до сих пор паркуется микроавтобус русской службы новостей, пишет Абелиф Акимфлайт. Акимфлайт, ну, что сказать. Вот времена-то были золотые. В субботу шаббат, я подозревал, пишет Эдмон. Правильно, в субботу шаббат, а в воскресенье Господь всем нам велел отдыхать. Поэтому вот так вот. Просто у некоторых седьмой день — это суббота. Поэтому первый день — это воскресенье. Ну, знаете эту фишку. Вот, поэтому в субботу у меня шаббат, а в воскресенье я, как православный христианин, тоже должен отдыхать. С прошедшими праздниками и держитесь там. Мне тоже сегодня на работу, пишет Евгений. Да, Евгений, вообще абсолютно нормально. Честно сказать, не могу так вот... У меня недавно спор был с друзьями, с моими. Ну, кто в медиа работает. Я им пытался доказать, что их работа — это не очень сложная работа. Ну, как, она сложная, но не такая уж прям выматывающая физически. Но они мне говорили, что нет, это очень сложно. Я им говорил, что, ребят, ну вы идите в шахту это вот, крикните, как вам тяжело работать, как вы устали, вот это все. Вот идите прям к шахте, подойдите и... Как мы устали! Вот так вот. Как тяжело! Но были те люди, которые сказали, что да спокойно объясню, да, шахтерам объясню, в чем сложность нашей работы. Не, я сам могу шахтерам объяснить, в чем сложность нашей работы. Ну, чисто вот так вот смотришь, когда не особо пыльно. Ну, не особо. Есть плюсы в ней. Ну, объективности ради. Давайте так. Есть кое-какие плюсы. Это всегда, когда у меня плохое настроение, и я такой, например, родителям говорю, ну все, все мне надоело, эти люди не пишут мне хвалебные оды, они меня не хотят радовать, все, ухожу, к черту все. Отец мне говорит, секундочку, и присылает всегда одну и ту же фотографию, примерно. Значит, ну там несколько видов фотографий. Фотография номер один. Стоит, значит, огромный слон и человек по пояс. Это, видимо, врач, который этих слонов лечит. По пояс. У этого слона в заднице. У него такая работа. Он там что-то лечит, или, может быть, он там как-то осеменяет эту всю историю. Ну, не знаю. Ну, по пояс взять. И еще один вариант. Значит, такой люк до краев, как в селе говорят, всклянь. Значит, наполненный фекалиями. И человек из него, значит, вот лицо только видно. И он работает в этой истории. Где-то, ну, где-то в Индии там. Вот что-то такое. Он говорит, ты, конечно, можешь увольнить. Но вот посмотри, как люди еще работают. Разные варианты. Ну, обычно я так вот смотрю на картинки, думаю, ну да. В принципе, в целом, наверное, не такая плохая у меня работа. Все, объективности ради, не такая уж она и плохая. Да? Брошу все и в Кисловодск, пишет Григорий. В Чехове из психушки сбежал убийца, пишет Алексей. Ну, тоже удивили. Первый раз, что ли, я не понимаю, убийца из психушки сбегает. Да это постоянно. Он недавно, значит, террорист из банды Басаева. Откуда сбежал? Из психушки. Кстати, это вопрос интересный. Может быть, у нас кто-нибудь даст какие-то пояснения, что это у нас из психбольниц? Ну, как вы говорите, из психушек. Не очень хорошо, конечно, звучит. Из больниц для душевнобольных сбегают люди. И что-то как-то довольно часто в последнее время. То ли мы на это просто стали обращать внимание, они и раньше сбегали, их ловили. То ли что-то не то у нас с психбольницами. А вот что у нас не то с психбольницами? Но если кто-то знает, 7373-948, телефон прямого эфира. Я прошу, конечно, звонить тех, кто из персонала, а не тех, кто после обхода врача сейчас получил в руки телефоны. Они обычно чуть позже начинают писать мне в эфир. Можете подключаться на нашу YouTube-трансляцию, увидите там по наполненности смысловой тех людей, которые после обхода врача. Им тоже надо как-то развлекаться, я их понимаю. Были бы они чуть добрее, было бы даже приятнее. Я в дурочке армию косил, написал один из слушателей. Они вроде овощами должны там ползать, пишет МС. Ну не все же, ну не все. Таких, как из Чехова, половина МКАДа, пишет Сергей. Игра в покер сложная работа. Как относишься к профессиональным игрокам? Было и было, говорит. Не, ну если он выигрывает, то, наверное, молодец. Почему бы так и не зарабатывать? Значит, он считает, там сидит. Я смотрел какой-то фильм один раз. Там люди считали, карты считали. И каким-то образом выигрывали. Ну, в этом что-то есть. Но, по-моему, они играли. У нас-то игра называется в очко. А у них это называется блэкджек. Вот, по-моему, они играли в блэкджек. Там что-то можно считать. Но... Пожалуйста, не, если зарабатывать, просто в основном же люди так тратят деньги, насколько я знаю, веря в то, что когда-нибудь, где-нибудь им повезет, вот это что-то такое подобное. Ну, печально я гляжу на этих людей обычно. Сейчас обход как раз, пишет Эдмон, спасибо большое, Эдмон. Вводит вас в заблуждение о своей работе, продался, теперь можно поплакать, пишет Spirit Play. Не понял, кто, я продался или кто? Или... Кто? Ну, или все. Spirit Play нужны какие-то дополнительные вводные, про кого пишете, про меня, что я продался. Но я же прямо изначально продался, поэтому... Из психушки сбежать легко, там у докторов профэтика, когда пациент спрашивает доктора, доктор, я болен, вы здоровы. Так значит, я пойду, идите. И пациент уходит, пишет Ван. Обсудите увольнение работников скорой помощи в еврейской автономии, пишет Николай. Николай, вчера начинали уже обсуждать эту тему. Хотите, разовьем. Но у меня позиция такая, очень коротко скажу. Я думаю, что... во-первых, надо сначала сказать, в чем там причина. Они отказываются прививаться, работники скорой, 15 человек там. Теперь коротко. Я думаю, что, к сожалению, это результат плохого образования, в том числе и медицинского, в нашей стране. Это первый тезис. Второй тезис. Пусть уходят. Третий тезис. Какой ужас, что такие люди у нас есть в медицине. Все. Больше сказать, в общем, пока нечего. Я в ужасе, что есть люди в медицине, которые абсолютно антинаучны. И, значит, ну, как бы вам сказать, средневековы по своей сути. Ну, вот 15 человек нашлось на всю еврейскую автономную область. Значит, таких вот людей. Ну, бывает, бывает. Я, честно сказать, у меня отец врач, я у него спрашиваю. Я говорю, а у вас есть? Он говорит, среди врачей нет, практически. А, говорит, вот среди младшего медицинского персонала была история. Да, говорит, бывали люди, которые... Я, говорит, ну, отец мне рассказывал открыто. Он замглавного врача. Вот. Он говорит, ну, это типичное чаепитие на работе есть. И вот, говорит, захожу как раз, говорит, там что-то люди чай пьют в обед. И вот эти разговоры. Да это обычный грипп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И, говорит, причем сидит такая прям сильно молодежь, девчонки. Вот. Ну, дальше я не буду рассказывать. Дальше я не буду рассказывать. Ну, в общем, так сказать, им было объяснено, ну, руководитель объяснил подчиненным, что они не правы. А так, в целом, ну да, вот такое бывает и в медицинской среде. Вот ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Они обосновали отказ чем-то? Да, они не хотят прививаться, Андрей. Ну, не хотим прививаться, все. Ну, и вот это вот из разряда жижа, не жижа. Ой, ой, кстати, я вам скажу, обоснование-то у них из разряда. Лоза высказался по плоской земле, вы видели? Нет, вчера. Сейчас, секунду. Это из той же категории. Это прекрасно. Цитирую дословно сейчас. Это нечто. Когда эти псевдоученые пытаются со мной спорить и объявляя меня идиотом, говорит Лоза. Ну, хотя он и есть идиот. Но он говорит, объявляя идиотом. И не приводя никаких аргументов, то есть идиоту нужно еще какие-то аргументы привести. Ну, это ладно. А если приводит, то бредовую чушь про наших предков, которых пытаются очернить, я хочу им сказать, все самое лучшее, что построено на нашей земле, построено людьми, которые верили в плоскую землю. То есть вот мы к этому ведем. Которые отталкивались от строения плоской земли. Эти сооружения стоят до сих пор, и мы до сих пор не можем до них дотянуться. Это он, видимо, рассказывает про пирамиды или еще что-то. Не понимая, что в них, в современном виде, то есть почему пирамиды не строятся, это просто ну, дуракам надо объяснять, потому что они не нужны сегодня. Это культовые сооружения, которые строились тогда, когда они были нужны. Сейчас они никому не нужны, в них пользы ноль. Вся польза пирамид сегодня, это то, что $1 just for you, my friend, местные могут заработать на этом историческом наследии себе денежку, все. Просто они очень старые, в этом их польза. Если ты будешь сейчас строить новую пирамиду, ты просто прослывешь самым большим дебилом в мире, как лоза. Значит, эти сооружения стоят до сих пор, и мы до сих пор не можем до них дотянуться. Ну, тупари. Идиоты не могут дотянуться, естественно. Для их дискредитации была предпринята определенная работа создания вот этих карикатур про черепах и китов. Выданы некие директивы для всех ученых или псевдоученых. Они все руководствуются какими-то предписаниями. Им сказали говорить так, как они говорят. С настойчивостью попугая несут ахинею в нашу жизнь. Певец и композитор о мировом заговоре против учения о плоской земле. Значит, Юрий Лоза. Певец и композитор, вторую песню которого вы не назовете никогда в жизни. Первую песню Юрия Лозы вы знаете? Ну, на маленьком плоту. А вторую? В этом и проблема. В этом и проблема. Что вторую песню Юрия Лозы вы не назовете никогда в жизни. Потому что он начал увлекаться учениями о плоской земле. В Италии, в отличие от нашего Мордора, медсестре, которая эффективно делали прививки, штраф 550 тысяч евро, пишет Абили Финкфлэ. 550 тысяч евро? Только не называйте нас Мордором, I Believe in Life. Вы таким образом подыгрываете у некоторым, так скажем, радикальным настроенным против России украинцам. Им нравится нас называть Мордором, как будто бы они просвещенная Европа, а мы тут Орда. Ну, вы поняли, да, фишку? Не подыгрывайте им, потому что они тоже не просвещенная Европа, и они тоже Орда, как и мы. Не делайте им приятно, не называйте сами свою страну Мордором. Нет в этом смысла. Вот так вот забросим туда куртку. Я сейчас говорю, обход, звонить некогда. Пришли врачи, что-то спрашивают, мешают слушать Гудошникова. Ну, вы там займитесь, Эдмон, этим вопросом, и потом возвращайтесь. Скорее сними мою усталость. Сегодня долго не уснем, пишет Алексей, видимо, выучивший какую-то другую песню Лозы, у которого она, оказывается, есть. Попробовал погуглить, даже Google не знает вторую песню Лозы, пишет Добрый Док. Лоза над вами стебется и угорает на теми, кто воспринимает это серьезно, пишет Михаил. Михаил, как вам сказать? Сейчас, секундочку, отопью еще немножечко. Можно кофейку? Сейчас, секундочку. Михаил, отвечу вам. Люди, которые подписываются чисто по приколу, Михаил Мишустин у нас вот здесь, это вы, Михаил, думают, что они прикалываются, как бы, понимаете? Вот и Юрий Лоза, наверное, думает, что он очень прикольный. Если мы следуем вашей теории. Есть одна проблемка. Мы видим, но есть те люди, которые не видят. И очень за них обидно, потому что они потом эту чепуху повторяют. Один раз, когда вы попадете в какое-то замкнутое, условно замкнутое пространство с человеком, который вам будет рассказывать про плоские земли полностью серьезно, про заговоры, про 5G, вы вспомните меня, вы вспомните все, что было до этого, вы вспомните Лозу, проклянете Лозу. Потому что шутки шутками, вот в некоторых это оседает, как реальная информация. Это такая беда, вы знаете. Это прямо ужас. Особенно ужасные места в мире, знаете какие? По распространению всякой чуши и дезинформации. Это, внимание, салоны красоты. Это, внимание, ногтевые мастера. Бровисты. Вот девочки вот эти сидят, которым вообще делать нечего, и представляешь, что оказывается, земля плоская, ведь правда же, вот мы же строили вот пирамиды, а сейчас же никто же не строит пирамиды. У меня есть мой товарищ, хороший товарищ, правда, который говорит: старик, ну ты же понимаешь, что невозможно было людям построить пирамиды. Это протоцивилизации. Ай! Ну вот понимаешь, ну что я могу сделать? Приходится. Ты понимаешь, он говорит, у них не было технологий. Там использовали облицовочный мрамор на некоторых пирамидах. Я говорю, так. А не было технологий. Не мрамор, а гранит. Или мрамор. Вот сейчас не вспомню. Ну ладно, не суть. А не было, говорит, технологии просверлить таким образом мрамор. Начинают, значит, смотреть, гранит, по-моему, все-таки. Начинают смотреть, технологии были, объясняют как, абразивом, медью, палкой. Долго. Но тебе же по барабану, сколько твои рабы лет сверлят дырку. Они же могут сверлить 10 лет дырку, 20 лет. Без разницы же, правда? Это рабы. Они могут умирать там на этой стройке и следующие приходить. Без разницы абсолютно. Вот. В интернете какие-то парни, которые ставят эксперимент, получается сверлить или не получается, получается, и резать получается, и все что угодно получается. Вот. Ну, сейчас у нас на каком моменте спор застопорился? Я говорю, ты мне везешь кусок мрамора, я его тебе сверлю палкой и абразивом. Он до сих пор не привез мне кусок мрамора. Не буду называть имени, братан! Я жду мрамор, и вот так же, братишка, я жду мрамор, я жду, мне же его еще сверлить, да, а я не раб, у меня 20 лет в запасе нет, мне нужно будет быстро это делать. Надо ставить таких в ступор, надо сказать, что Лоза это мультик, пишет Григорий. Так, минутку, а башня в Торонто или Останкинская меньше пирамид, что ли, пишет Артем. Артем, ну там, понимаете, идет в ход такие вещи, как древние не могли так подогнать один там кубик этот к другому. Эти кубы, они начинают, весили по 200 тонн. Начинаешь смотреть, по 200 тонн они не весили. Ну, не весили они по 200 тонн. 2 тонны весили некоторые, 200 не весили. И вот это вот все начинаешь, когда вдруг изучать, оказывается, что... Потом тебе начинают ссылки давать на какой-то секретный доклад Андропову, подготовленный КГБ о протоцивилизациях, сбрасывать в PDF-формате. Ты заходишь, начинаешь смотреть на бланках, с печатями, совершенно секретно, Андропову. Серьезно, книга, 600 страниц, по-моему, плотная такая. Начинаешь смотреть, начинаешь проверять факты. очень хитро сделанные книжки. Половина фактов, да. Ну, типа, не половина, а некоторые выглядят как реальность и действительно реальны. А половина выдуманные. И ты не понимаешь, где и что. Ведь тебе каждый надо проверять, и это, конечно, издевательство. Проще прочитать эту книгу и в нее поверить. Ну, такая, вид религии. Но мозги разрушает на раз, абсолютно. Потом начинаешь искать тех, кто уже прочел эту дрянь и сделал ее анализ с точки зрения науки. Есть такие люди, они разбивают все в пух и прах. Но кто их ищет? Другое дело, в PDF, в WhatsApp ссылочку.
Вот смотри, а ты не верил? Рептилоиды были.
Когда мой один товарищ, господи, как это он сказал? Он говорит, я все удивлялся, злился, он говорит, ну ты только не набирай в интернете адренохром, по-моему, это называется. А я говорю, а почему? Он говорит, ну потому что потом ты узнаешь, что люди абсолютные дебилы. Я говорю, серьезно? Он говорит, ну да. Но и я набрал и узнал, что люди дебилы. Ну не все, может быть, но многие. Ну много людей. А? Это к Чапман на РНТВ пишет МС. МС, но ведь это реальность наша, понимаете, в чем дело? Да не, я к тому, что мы дотянуться не можем до древних сооружений, пишет Артем. Но они не понимают, Артем, мы-то понимаем, они не понимают. Понимаете, я понимаю, к чему вы это говорите. Я не понимаю, точнее, мы не сможем эту информацию донести до этих людей. Ну, то есть, это невозможно. Они говорят, ну, а почему тогда пирамиды сейчас не строят? Ну, а что ты на лошадях-то не ездишь тогда? Вот задаешь сразу ему вопрос. Вот у него ответа уже нет на этот вопрос. Но почему-то вот в какой-то момент... А почему сейчас тогда пирамиды не строят, если могут построить? Потому что они никому не нужны. Как тебе такой ответ? Потому что сейчас пирамиды никому не нужны, например. Зачем тебе сейчас брать и строить пирамиду? Чтобы что? А ответ очевидный. Она нафиг никому не нужна сейчас, и никто ее не будет строить. Именно поэтому ее и не строят. А если бы нужна была, или... Ну вот Стоунхендж не сделали же? Тебе что, камней привезти в поле? Мы привезем. Вся ценность этих камней заключается в том, что они были поставлены очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много лет назад там. Привезти камней? Расставить камни? Что, в чем проблема? Ну, расставим, привезем. Что тебя интересует там? Странное дело, странное. Люди не понимают целесообразность того, что раньше делали, и того, что сейчас абсолютно нецелесообразно, и оно никому не нужно. Ну, просто не нужно, и все. Ну, типа как, китовий жир. Вот вам нужен китовий жир для того, чтобы использовать его как топливо? Нужен? Нет, потому что есть нефть. А что? Ага, перестали добывать китовий жир. Мы разучились ловить китов. Так, что ли? Такая логика. Что за бред? Мы перестали зашивать носки на лампочках. Да? Мы утеряли эту способность нашей протоцивилизации. Все раньше умели зашивать носки на лампочках. Так может мы просто носки новые покупаем, а старые выбрасываем дырявые и не шьем их на лампочках. 9:00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06. Пятница, ноябрь, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ноль баллов пробки в Москве. А посмотрим и курс еще на всякий случай. В живой. Евро 82.96, доллар 71.82, нефть Brent 80.59 и пара биткоин доллар 62.338. Долларов 86 центов. Так, мне срочно, как все-таки человеку, учившемуся на филологическом факультете, придется вам всем помочь. Значит, Рустам мне пишет, а почему не спите? Вы что, не спите ночью? У вас мишки под глазами. Так, не мишки, а мешки, да, если уж да, то идет. Значит, неправильно. Дальше. Вот, посмотри, как построили храмы, пишет Роман, в Индии. Соединение блоков без раствора. Неправильная буква, без. Ну, что такое? Тяжелое утро пятничное у всех, что ли? Я не понимаю. Все вчера сильно отдыхали? Не понимаю. Значит, что-то у нас тут еще было про... чем башни-близнецы не пирамиды? Что же такое пирамиды? Я не знаю никаких пирамид. Так, друзья, дорогие, внимательнее относимся к написанию текстов. Внимательнее, потому что вы же это во всеуслышание, во всеувидение пишете. Имейте в виду. Но Т9 пишет Б-бамба. Ну-ка, я понимаю, конечно, Т9, да. Но в целом, имейте в виду, надо себя держать в руках. Ой, сейчас доработки долечу без пробок, пишет АМС. Ну, в принципе, да. Я вот, например, катаюсь сейчас с большим удовольствием. Я, честно говоря, жду. Мне тут осталось 1:30, правильно? И я сяду в машиночку, и поеду на ней по Москве, и поеду домой еще. И буду вообще себя хорошо чувствовать в этом смысле. Очень-очень хорошо сейчас. Покататься сейчас самое оно. Ну, было бы еще бы тепло бы. Вот это было бы хорошо бы. Я имею в виду не для ноября тепло. Но тепло было бы для июня сейчас. Вот было бы хорошо. А так, читаю новость тут тоже. Минувшая ночь в Москве стала одной из самых теплых с 48-го года. Вот как так можно сказать? Вот как она может быть самой теплой с 48-го года? Ноябрьская ночь. Значит, в этот день, правильно, с 48-го года теплее еще никогда не было. Ну, разный же смысл, правильно? Если это самая теплая ночь с 48-го года, значит, с 48-го года не было ни одной ночи теплее, чем вчера? Неправильно. Дезинформация, братцы, дезинформация. Но мы все равно все поняли. Так, врачи ушли, укол сделали, я с вами теперь, пишет Дункан. Поняли мы все. Ладно, да, спасибо, пирамиды. Вот видите, на следующей неделе снег, метель. Слышали, пишет Сергей. Теперь слышали. И снег, и метель, и все такое. Я хотел высказаться, пару слов сказать про Павла Дурова и рекламу в Телеграм. Жлоб. Ну просто жлоб. Я вчера поразился. Я в свой, мой маленький Телеграм-канал. Маленький вообще. Ну что там, господи? Совсем малюсенький. Он в него даже эту рекламу свою запихнул. Вот и сейчас даже она есть. Телеграм начинает. Вот просто посмотрите, какую камеру показать, брат. Вот в эту, брат. Вот, видите? Так, нет, это не надо нам. Вот, видите? Видно? Вот, сейчас главное вот здесь показать. Вот, Телеграм начинает тестировать рекламные сообщения, как это скажется на пульс. Перейти в канал Дурова. Чё за белый властелин, я понять не могу. Он типа взял и на мои кровно заработанные 10 тысяч человек, ну там плюс-минус, значит, взял и распространил свою говнорекламу себя? Он обнаглел, ему мало было рекламы, что ли, я не понимаю. Что это такое? А денег он мне даст за это хоть какие-то? Деньги даст? Нет? А в чем прикол? Типа он будет размещать сам рекламу, а я, типа, что буду делать в этот момент? Ну мне будут деньги какие-то, нет? Деньги давай, я что делал? Паша, деньги давай. 10 тысяч. Давай, за каждого рубль. Паша, деньги давай. Не даст, видать. Вон. А он сидит такой, без лоха, жизнь плоха, Леха. А я говорю, Паша, деньги давай, найду тебя в дубаях твоих. А он не дает. И вот так вот везде, во всех новостных каналах, везде вот это вот сообщение. Есть что? Я не давал согласия на такое. Это вот он сам впихнул туда, сам. И оно теперь там вот все время будет появляться. Поэтому мне это не нравится. А потом он что? А потом какие-нибудь свою рекламу... Ну, не свою рекламу, а что-нибудь похуже. Какой-нибудь... Я даже не знаю, что он может начать рекламировать там. Правильно? Что захочет, то и будет. В моем канале! В моем! Он говорит, ну, в моем же мессенджере. Я говорю, деньги давай тогда, деньги давай. А денег не дает. Хотели отечественный софт? Получите, пишет мастер. Получите. А как же лапти, технология производства-то утеряна, пишет Майлз. Да, мы перестали носить косоворотки. Вы, наговорит, Москва, каждый день Телеграм рекламируете. Дуров деньги дает, пишет Нурик. Вот то мы и дело, что не дает, Нурик, не дает. Как найти ваш канал? На трансляции не показала, пишет Борис. Борис, по-братски, просто наберите гудошников там и все. Вот он я. Где? Вот, брат. Вот. Видно? Видно? В трансляцию показываю, брат. Ну, как так? Сейчас. Наколдую я вам. Тут ты, блин, ничего не работает. Ну, вы гудошников просто наберите, да и все в поиске. Слушаю вас месяц и не пропустил ни одного дня. Вы потрясающий, эрудированный и очень сильный духом человек. Заставляете задуматься, рефлексировать чаще. Благодарю. Здорово, патриотизм. Спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий, вот этот купленный мной комментарий у вас, он лучший, я считаю. Шучу. Вообще-то Дмитрий от души написал. Нет, Дуров вам даже смайлик оригинальный не даст, пишет Алексей. Мелкий человечишка. Деньги портят человека, пишет Максим. Вот я и думаю, что Дуров может испортиться. Павел может испортиться. Он же либертарианец, в конце концов. Правильно? Почему он не хочет мне давать деньги мои? Деньги дай мне. Паша, не шути со мной. Паша, найду. Свои деньги верну. Сколько только забирать, я не понимаю. Типа, наверное, от величины канала должно как-то зависеть, правильно? А что, мы будем мериться, у кого больше, у кого меньше, что ли? Всем одинаково раздать и все, правильно? Паша, найду, деньги заберу. В Телеграме есть канал Гудошников Антипод. Это вы? Не. Я просто сам по себе. Давайте про хохлов, мне говорят. И про Навального, Пискалара говорит. А чего? Про Навального я, знаете, что подумал? Недавно совсем. Значит, стою, готовлю на кухне еду. Сам. Могу сразу и рецепт подкинуть, если хотите. Хотите рецепт подкинуть? Значит, я готовил индейку с беконом и зеленым горошком. Логика такая. Берете индейку, заматываете ее в бекон. Ну, просто вот сверху кладете бекон. Разогреваете сковородку. Слушайте внимательно. Берете траву, вот эту, которую я не помню, как называется, всегда забываю ее. Такая, елками пахнет немножко. Ну, как она называется? Елками немножко пахнет. Скажите, пожалуйста, не помните, что ли? Ну, вот эту, я когда вспомню, я вам скажу. Берете вот эту травку такую, кладете ее так вот, и прямо вот на сковородку, розмарин, да, наверное, розмарин, вот так вот на сковородку прям, пам его, кладете беконом вниз. Бекон жарится, 2-3 минуты жарится. Огонь должен быть серьезный такой, огонь. Он жарится. Вы в этот момент спокойно берете замороженный горошек, не вот в банк, а замороженный. Его кидаете в стакан там, в какой-нибудь, в емкость, любую. И заливаете кипятком. Просто заливаете кипятком, чтобы с него лед сошел. Ну, с кипятком. Все, он стоит. Забыли про него. Это жарится. Переворачиваете ее вот так вот, кладете. Оно дальше жарится. Типа тоже 2-3 минуты. Дальше. У вас духовочка. Хотите, можно с духовкой. Можно ее ввести в этот рецепт. Можно не вводить. Если что, духовочку разогрейте там до 180. Вот она у вас есть и есть. Есть и есть. 2 минуты с одной стороны, 2 с другой, чтобы бекон просто золотистый был. И в духовку еще на 3 хотя бы. Даже на 2. Даже на 2 минуты. Где-то 6 минут выполняется. Прям в духовку кинули. В этот момент горошек, воду слили. Кинули прямо в ту самую сковородку, в которой у вас жарилось мясо. Прям вот в нее кинули. И прям чуть-чуть уксус, чуть-чуть масло. Я имею в виду, хотите сливочное можно, конечно, но я это растительное добавляю. Растительное масло, перец, соль. Я сбитень добавляю, чуть-чуть, просто сбитень. Сладкий для вкуса, сладости. Просто чук туда. И просто его там раз-раз пожарили. Вот у вас 2 минутки было, это все жарилось. Достаете, значит, из духовки. Индейку, завернутую в бекон. Хрустящую, солененькую, вкусную, жирненькую. Индейка сама по себе не очень, сами понимаете, да? Она вообще не жирная. Вот, грудка особенно. А это вот этот жирок появляется. Вкусно вообще, фантастика. Он такой вот, этот бекон на ней получается прожаренный, и он такой хрустит. И вы вот так вот кладете сверху вот этот вот поджаренный розмарин. Вы сказали, это розмарин, окей? Пускай это будет розмарин. И вот так вот горошек кладете. Можно туда, в горошек, когда будете жарить. Можно лук закинуть, можно чеснок закинуть. Хотите, закидывайте, хотите, не закидывайте. Все по желанию. И все, и муа! Это, короче, 7 минут приготовления. Просто бомба вообще, бомба. Взорветесь. Рассказываю дальше историю. Забыли про горошек. Хотите, горошек делайте, хотите, не делайте. Просто горошек очень удобный в этом смысле, да? То же самое. Палтус? Нет, треска. Треска, филе трески в беконе. Не пробовали? Да ты что смеешься, я тебе говорю, это, как это дед мой покойный говорил, ум отъешь, просто бомба. Сама по себе треска сухая, невкусная, вообще у нее вкуса никакого нет, ну дрянь не дрянь. Особенно, когда ее пережарят, она в зубах застревает, ну погонь последняя, правильно? Берешь, прям бекончик, прям вокруг вот так заворачиваешь, все. Треска жарится еще быстрее, чем индейка. Индейку вы будете доводить в этом, в духовке, просто потому что посередине, может быть, она не успеет. Треска это вообще просто полторы минуты с одной стороны, полторы минуты с другой, прям пам-пам, положил.
Покопай, что происходит в этот момент?
Но это должна быть именно филе, желательно спинка. Вы поняли? Попробуйте. И всегда, всегда розмарин, всегда розмарин. Вы знаете, что в стейке главное не мясо, а розмарин? Вы в курсе? Самое главное в стейке это розмарин, а не мясо. Все те, кто говорят, что в стейке самое главное мясо, откровенно говоря, врут. Все. Розмарин это самое главное. Палтус купить, это надо кредит брать, пишет АМС. Не палтус, треска, треска, брат, треска. Ну, я тоже треску. 400 граммов спинки я купил, тут было, заказал. Знаете, сколько стоит 400 граммов спинок трески? Трески! Трески! 750 рублей. 400 граммов трески! 750 рублей. Которая вкус приобретает, только если на нее бетон, бетон, господи, бекон намотать. Бекон, бетон тоже, наверное? Просто метеорологи отдыхают ночью в бане, пишет Майлз. Я минтай в беконе делал на мангале, пишет Григорий. Но минтай, это неплохо, наверное, я не пробовал. Но в целом, вот, короче, просто попробуйте, попробуйте. Получается, у вас углеводов почти нет. Жирочек хороший, вкусный. Вот этот вот хрустящий бекончик. Белок чистый, да, рыба или индейка. Это чистый белок, я тебе говорю. Чистый. Вкусно, неимоверно. Соусы разные можете брать. Можете китайские какие-то сладкие. Можете наршарап взять. О, боже мой, наршарап. Вы знаете, что это такое? Это сок граната вываренный. И получается соус гранатовый. Я даже иной раз, когда, например, нечего пить, хочется что-нибудь выпить. Именно, ну, такого сладенького, типа газировки. Я беру прям минералку раз, в нее наршарап чуть-чуть. Бах. Какая разница? Это просто вываренный сок. И прям бам-бам-бам-бам-бам. И у меня получается газировка эта гранатовая. Котелочек-то варит, как бы, котелочек-то варит. А что Навальный, пишет Эдмон? Ай, да-да-да-да-да-да-да, я к чему это все рассказывал, забыл совсем, спасибо большое. А, я такой, типа, готовлю вот это все и думаю, как-то спокойно жить стало, что-то революции никаких не намечается, люди никакие на улице не выходят, актеры какие-то, все, кто должен был сесть или уехать из страны, сели и уехали. Вот. Одни остались только у нас блогеры, которые жопы показывают на фоне Красной площади и целуются на фоне вечного огня и могилы неизвестного солдата. Ну и все. И как-то вот так вот, знаете, ощутил я спокойствие. И вот рука моя была, тянулась к новопоситу, я думаю, а да зачем, в принципе, ничего же не происходит. И отложил я новопосит в сторону. Есть такое, вот у вас вообще есть ощущение, что в России все спокойно вот сейчас, на данный момент? Вот как-то вот так смотришь за окно и типа, да вроде все нормально, так спокойно. Ничего не происходит плохого. Вы не видите? Вот серьезно, вы обратите внимание. Все, все экстремисты уехали. Всех террористов поймали и уничтожили. Маньяки иногда сбегают из мест лишения свободы, но их ловят. Вот. Кто-то подрался в метро, ну, поговорили об этом там. Миллион два кинули там, у кого побили в метро. Остальных там посадили. Кто-то что-то пошутил про матрас, его выгнали из страны сразу. Ну, все как-то хорошо, все как-то спокойно, все как-то стабильно, все как-то так, вот знаете, даже нечем вам рассказать так вот, если задуматься. Но если только про высший госсовет, где Лукашенко косвенно признал Крым, могу рассказать. А так, не знаете эту историю? Лукашенко косвенно Крым признал. Не знаешь? Ты тоже не знаешь? Вы не следите за этими новостями. Ладно, вот и расскажу как раз. А так больше мне это уже напоминает Данию 2012 года. Это моя первая поездка за рубеж была, в Европу именно. Значит, это я к чему рассказываю? Ну, я ехал и пытался там найти информационное радио, и просто не находил. И там просто на всех радиостанциях была одна и та же песня, которая звучала так. Ну, неважно. И я подумал, какая прекрасная страна, у них ничего не происходит. На тот момент я уже на радио в Москве работал 2 года. И я понимал, и там уже Манежка была, Болотная, вот это все, Сахар, вот это ужас весь происходил. А там просто спокойно, нормально, что-то люди сидят, свечи едят, там шашлычки жарят, газон, на газоне слизни вот такие большие ползают, рыжие. Все хорошо, сидишь на крыльце, пьешь вино, раз прибежал олененок, прям чисто Бэмби.
чисто Бэмби прибежал, ты такой, олененок, вы видите, да, олененок, он так раз ушками повел и убежал. Потом раз зайцы, бум-бум-бум, мимо тебя, думаешь, что такое? А где у них вот это, революционные движухи, где у них вот это, да, на баррикады, ничего такого у них нет. Все такое спокойное, аккуратное, думаешь, что такое-то, как хорошо-то они устроили здесь. Говнюки, в хорошем смысле. Так, секундочку, я вам обещал показать, как Лукашенко косвенно признал Крым. Косвенно, да? Сильно косвенно, поэтому вот, смотрите, сейчас покажем. Скоро будут новости, мы ведем репортаж с улицы, на которой ничего не происходит, пишет Абели Акинфлаев. Да, это что-то, я помню, шутки такие у кого-то были. Попова с Голиковой с 1 ноября открыли Таиланд. Все революционеры, хомяки уехали отдыхать, пишет Ягуси. Митингов вообще не должно быть, в принципе, пишет Дункан. Я не знаю, но мне очень спокойно, когда их нет. Я вам так скажу. Я человек впечатлительный в этом смысле. И я нервничаю всегда, я переживаю. Думаю, а вдруг действительно произойдет какая-нибудь революция, кровь, вот эта гражданская война. Все начнут друг друга убивать. Вешать на этих, на заборах там или на каких-нибудь еще возвышениях. Вот это вот брат на брата, да, кровь какая-то. Я всегда переживаю. Потому что для кого-то это игра, а я почему-то себе очень явственно, да, представляю, как будет ужасно. И поэтому я против таких движух, конечно, да. Да, покажите, как там, я обещал вам Лукашенко. Давайте послушаем и посмотрим.
Хочу в заключении членов Высшего Госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет Крым, покажет новинки, что там нового сделано. Сделано немало, по дороге привезет в Крым. Ну вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего Госсовета выступаю. Думаю, что Владимир Владимирович, ну если не в Крыму уже, ну может в Питер съездим на родину, посмотрим, что там делается.
Ну, на родину Владимира Владимировича, как бы. Хотя, ну вы видели, да, это все-таки недвусмысленный намек, мне кажется. Ну, то есть, типа, Владимир Владимирович, а что, ну, в Крым не берете? Там же Украина нам перекрыла движуху какую-то. То есть, это, я так понимаю, косвенное, вот такое, легкое. Ну, так вот, чуть-чуть обозначили в информационном пространстве, потому что раньше это вообще как-то не обозначалось. А здесь вот, ну, наметили. Есть такой моментик? Есть такой? Или я просто выдаю желаемое за действительное и на самом деле как-то не так понимаю слова Александра Григорьевича? Такое может быть. Да, что я неправильно понимаю его слова. Есть и другие проблемы, пишет дневник. Да надо будет на чистом глазу откреститься, пишет Максим. Надо батьку следующим президентом сделать, а потом опять Путина, пишет Александр. Понимаете, в чем дело? Тут у нас уже же есть Госсовет, есть Высший Госсовет. И вообще, в целом, у нас же изменения в Конституции были приняты. Мы же, помните, голосовали. Ну, кто хотел, тот голосовал. Кто не хотел, выпендривался, тот и не голосовал. Его голос и не учтен. Он и право голоса теперь не имеет никакого, так тут, если задуматься. Ну, если не ходил, то и не ходил. Дело твое, сам отказался. Но смысл не в этом. Смысл в том, что изменения приняты. Я так понимаю, что со временем, все-таки, да, вот этот вот сам пост президентский и полномочия, которые на президента заведены, они будут немножечко меняться у нас и чуть-чуть ослабляться. Но это со временем, естественно, не сейчас, как вы понимаете. И там, наверное, большую роль будет играть. Но помните, мы это обсуждали, Госсовет, или как-то по-другому это будет сделано, мы просто не можем себе предположить, как это будет сделано. Ну, посмотрим, как это будет. То есть, может быть, напирать на то, кто будет президентом, не так важно. Вот сейчас, кстати, белорусы, кстати, Лукашенко об этом сказал, они же тоже намечают конституционную реформу. Посмотрим, какая у них конституционная реформа будет. Что они по этой конституционной реформе, каким моделям придут. Да, как эти модели будут условно выглядеть у нас, у них, как они будут сочетаться. Ну, я предполагаю, что они должны сочетаться каким-то образом. Правильно? Ну, наверное, логика в этом есть, чтобы они как-то сочетались. Это сочетание, оно нам даст возможность дальше что-то интегрировать или нет, не даст возможность. Как-то объединиться, но при этом не в одной страной быть, а каким-то там союзом. Ну, вот мы и так союзное государство. Как-то, может, это по-другому будет называться. Я не знаю. Ну, то есть это не я решаю. Но в целом понимаем, что как-то вот в ту сторону вроде бы идет движение. Хотя многие нас очень сильно критикуют, Лукашенко. Лукашенко косвенно посетил Крым, получается, Эдмон. Ну, получается, да. Есть такое, у них скоро новая конституция. Вот-вот, интересно будет посмотреть, какая конституция это будет и что она там подразумевает. Лукашенко хотел лично встретиться с президентом, чтобы денег попросить. Было построено условие встречи в Крыму. Он не поехал и просится в Питер. Хочет денег, признавай Крым. А, хочешь денег, признай Крым, пишет Иван. А, это такое условие? Интересно, тонко. Но, с другой стороны, по поводу «хочешь денег, не хочешь денег», вот вчера президент наш сказал, что мы и так очень дешево, значит, ну как очень дешево? Для Беларуси у нас свои цены там по газу в несколько раз ниже, чем по спотовым ценам, которые сейчас в Европе по газу, и даже по договорным, там в 3, по-моему, раза ниже цена конкретно для Беларуси, то есть мы прям совершеннейш по-братски поставляем газ в Белоруссию, прям по-братски, вот прям, как себе. Сейчас в РИА прочитал, что в еврейской области среди уволившихся даже уборщицы, пишет Андрей. Ну, конечно, Андрей, сейчас посмотреть 15 уволившихся, и там получится. Водители, уборщицы, ля-ля-то-поля, какой-нибудь один медбрат сумасшедший. Когда нам говорят, что персонал скорой помощи, мы же должны понимать, что там народ-то много работает. И там не все врачи, а и в целом, может быть, и нет врачей. Фельдшер, медбрат, медсестра, кто там еще, водитель, тоже ведь сотрудник, уборщица тоже сотрудница. Так что надо в этой истории разобраться. Никак себе, газ для Республики Беларусь дороже, чем для внутренних потребителей. Причем заметно, пишет Пескалара. Ну, Пескалара, я же сказал, почти как себе. Почти как себе. Ну, как себе, мы можем только себе. Это же тоже ведь справедливо, согласитесь. Вот как себе поставлять можно только себе. Иначе получается несправедливо. Но вот конкретно для Белоруссии у нас скидки в несколько раз. Прям в несколько раз. Потому что по-братски. Братья. Да? Ну, вы поняли. Согласен, пишет Пескалара. Ну, вот же, согласны. Рассчитываю, что гениальные планы нашего руководства будут потеряны, пишет Роман. Вы имеете в виду, какие именно? С Белоруссией надо не пр, многоточие, т, ситуацию, не, что это значит? Претерпеть ситуацию, как с Украиной, и думать Путину, кого поставить на место батьки, пишет Мария. Мария, многое вы все-таки значение придаете именно вот по привычке президентству в наших странах. Я же говорю, обратите внимание на конституционную реформу у нас, обратите внимание на грядущую конституционную реформу у них. Может быть, мы немножко по-другому сможем взглянуть на эту ситуацию, по другим углом. 9.30 новости. Девять тридцать пять в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошников. Всем здравствуйте. Вот Михаил говорит: а если нас многие ненавидят, может, дело в нас? Повесили вопрос в воздухе. Тут же считаем Максима. Всем белорусам моложе 50 уже очень надоело жить лучше Нигерии, особенно когда рядом живут поляки и литовцы. Объединяем два, точнее, высказывание и вопрос, и отвечаем на вопрос Михаила. Значит, вопрос звучал следующим образом: если нас многие ненавидят, может, дело в нас? Нет, дело в деньгах. Все, точка. Потому что, если вы каким-то образом покажете лучший уровень жизни и предложите лучший уровень жизни для своих соседей, чем другие их соседи, то эти соседи будут равняться на вас. Это такая вот человеческая натура. По-другому никак не получается. Америка победила Советский Союз элементарными вещами, да, и в информационном смысле. Это быт. Ну, просто быт. Машина, квартира, дом, там, что там. Магазин, в котором много разного всего такого интересного. Ну, то есть, эти мы победили. Не ракетами. Обратите на это внимание. Идеология. А идеология строилась на том, что капитализм — это достаток, а социализм — это бедность, серость и... Ничего никогда не получите. Идеология такая была у них. Борьба, пропаганда их так работала. Так же она и работает и сейчас. Поэтому я же вам говорю, когда китайцы станут лучше жить, чем американцы, когда и если, только я добавляю на всякий случай, в этот момент всем начнет нравиться коммунизм. Если китайцам удастся жить в среднем лучше, чем американцам, и доказать еще это информационно, потому что американцы очень хитрые, они контролируют информацию, на интернет и все такое. Если им это удастся, никто не будет хотеть капитализма. Никто, ну, я имею в виду в политике, то есть никто не будет хотеть демократии, в первую очередь. Все будут хотеть коммунизма, управления партией, вот, монополизм политический. Никому не нужны будут права, свободы геев, там, не геев, кроме самих геев. Вот. Вы же понимаете, что сегодня права и свободы меньшинств, которые пропагандируются Западом, это просто довесок к благосостоянию этого Запада. И те люди, которые хотят быть Западом и хотят жить как на Западе, они иногда с радостью, а иногда с прискорбием, но вынуждены принимать те правила игры, которые им уготовил Запад, так скажем. А Запад, он идеологически следующим образом, значит, строится. Деньги превыше всего и забота о меньшинствах. Все. Меньшинство — это самое главное. Меньшинство — это важно, очень важно. Почему меньшинство важно? В принципе, чисто теоретически могу предположить. Потому что всегда, когда ты взламываешь чужое государство с идеологической точки зрения, ты опираешься на активные меньшинства. Самые активные меньшинства, обязательно. Ну, так положено. Либо национальное меньшинство надо раскачивать, либо вот сексуальные сейчас меньшинства раскачивают, либо еще какие-то меньшинства, и главное — раскачать. Но опереться на большинство ты извне не сможешь. Потому что большинство обычно, это электорат основной, и на него обычно играет власть, на основной электорат. Соответственно, у тебя остается вариант только опираться на меньшинство, которое не обласкано всегда. И ты берешь это меньшинство под крылышко. Вот как-то так получается. Если мы говорим о государствах консервативных, то, естественно, обижены этим государством. Это обычно люди вот каких-то, так скажем, других воззрений. Например, там, сексуальное меньшинство. Им говорят, вы не выпадаете там в скрепность и в духовность. Соответственно, они выпадают какой-то частью в идеологии из общества. И, соответственно, их подбирает другая идеология, в которой говорят, да нет, вы нормальные, все в порядке, ребята. И когда мы будем отстраивать вашу страну по нашему принципу, вы будете себя очень хорошо чувствовать. Не будет никаких проблем. Поэтому вам есть за что бороться. За свои права, там, свободы, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Но смысл очень простой. Деньги в основе всего. Вот. Инструмент для того, чтобы ломать чужие политические системы, это опора на меньшинство, и все. Но если вдруг у борца за свободы, равенство, братство, ситуация финансовая будет хуже, чем у того, кто не борется за эти права, то не будут его поддерживать. Ну, никто не будет этого делать, потому что все просто хотят очень хорошо жить. А хорошо это вот мани, мани, как говорится. Мани, деньги давай, Паша, деньги давай. Рекламу размещаешь у меня и у всех, Паша, деньги давай. Как монетизироваться? Активные меньшинства или пассивные, пишет Пашка. Ну, вы шутку шутите, Пашка, но вообще, конечно же, активные. Смотрите, там, сексуальные меньшинства — это очень активные, с гражданской точки зрения, люди. Да, они отстаивают свою позицию, они борются за свои, за свои права, так скажем. Они борются за себя, они готовы отстаивать то, что вот это правильно и так далее. Все очень просто. Когда есть у тебя некая часть обиженных людей, а в традиционных религиях, например, сексуальные меньшинства, они вполне себе угнетаемы всегда были и признавались как девиация, соответственно, если у тебя традиционное общество, ну, кто будет первым недоволен этим обществом? Те, кто признан девиантными изначально. Девиантными изначально любой религии практически признаны сексуальные меньшинства. Такие дела. Поэтому религия там начинается, ну, либо сама религия начинает меняться, и религия начинает признавать однополые браки, ну, вот это вот все, перестает быть религией как таковой, потому что сила религии в том числе и в ее консерватизме, как только консерватизм пропадает, она распадается на кучу ветвей и превращается в какое-то совершеннейшее сектантство многообразное, а либо просто люди, которые, скажем, представляют эти меньшинства, не входящие в нравственную парадигму религиозного восприятия, они говорят, что религия — это чепуха, и, значит, никого бога нет. Ну, элементарно. Они начинают атаковать идеологически религию, что жить по этим принципам не надо. Такие, такие вот простые вот на самом деле вещи, как бы, может быть, некоторые этого не понимали, но я думаю, конечно, в большинстве своем взрослые люди это понимают. Пока это меньшинство, они у себя качают, и ладно, пожелаем им удачи, пишет Василий. Да пожалуйста, пожалуйста, пусть все занимаются тем, чем они занимаются. Ну, так всегда. Если вы хотите расколоть какое-нибудь государство, которое, условно говоря, не дискредитирует, не дискриминирует людей там по половому признаку, ну, то есть для них все равны, уже все они. Можно качать другую какую-то историю, например, национальную, этническую, опереться на этническое меньшинство, на расовое меньшинство можно опереться, например, качать с точки зрения права какого-то части населения, попранные тысячелетиями, там, не знаю, столетиями, десятилетиями, ну как, у кого как, вот. Украину качали через национальность, национальную составляющую. Америка, БЛМ — это национальная, ну, расовая составляющая. Ну, просто посмотрите, через что. Вот как-то так, как-то так. Но всегда надо опереться, конечно, на меньшинство. На большинство ты не опереться не сможешь. Большинство и так на стороне власти и на стороне тех вещей, которые власти пропагандируют. А это в традиционных обществах традиционные ценности. Те самые духовные скрепы. Как-то так. Если вдруг это не большинство пропагандирует эту всю духовность и скрепность, то все быстро довольно-таки развалится. Поэтому, когда нам говорят, что на самом деле вот эти вот, значит, государственники, имперцы, они в меньшинстве, это неправда. Уже бы давно развалилось все. Все бы поменялось уже. Невозможно себе это представить. Так что, как-то так. Сейчас читал западную прессу, и везде культивируется идея, Китай готовится начать мировую войну, и первый шаг — это Тайвань, пишет Таргалак. Тайвань действительно очень напряженная точка на карте, об этом говорят многие специалисты. Американцы любят писать о том, что Третья мировая начнется с Тайваня. Значит, что можно сказать по этому поводу? Коротко скажу. Тайвань — это китайская территория. Китайская. Как де юре, так и должна быть де-факто, на мой взгляд. Американцы, естественно, держат ее под собой. Но рано или поздно Китай должен будет это взять. Там самый большой замес заключается в том, что Тайвань производит электронику, которая используется американской армией. Очень много электроники производит Тайвань. И, по сути, американцы будут в заложниках, если Китай возьмет Тайвань. В заложниках, в том числе и в военном смысле. Поэтому американцам Тайвань сдавать, ну, не хочется никак, ни при каких обстоятельствах. Так сказали, во всяком случае, мне военные эксперты, с которыми я общался. То есть там важность этой земли не только в том, что она там находится под контролем одних или других людей. Именно еще и в том, что очень много в техническом смысле она значит для американской армии. Пожелаем успеха в борьбе китайским товарищам, пишет Скиф. БЛМ — проект Кремля, снимаю шляпу, пишет Владимир Бонд. Я не скажу, что БЛМ — проект Кремля. В большей степени похоже, что БЛМ — это внутренний проект для решения внутренних своих интересов шкурных, частью истеблишмента американского. Но то, что мы могли бы с удовольствием и не стесняясь подливать туда маслица, это, пожалуйста, вполне. Снимать сюжеты про бедных и угнетенных — это можно. Но мы почему-то этого не делаем, мы странные ребята, честно сказать. Мы заняли одну правильную нравственную позицию и пытаемся ее нигде не нарушить. Значит, позиция эта заключается в том, что все революции — это очень плохо. Все. И даже если эти революции, допустим, очень выгодны нам, все равно это очень плохо. Не должно быть революции. Мы заняли позицию ультраконсерваторов в этом смысле. Хотя, в принципе, логично, наверное, было бы поддерживать те революции, которые в нашу пользу. Да? Было бы классно. Но мы почему-то вот прямо... И, во всяком случае, информационно мы делаем такое лицо, что вот, если революция, то это плохо. Нельзя. Нужны другие методы конституционные. Мы решили, значит, выступать с позиции охранителей. Не знаю... Выгодно это или невыгодно, правильно это или неправильно. В принципе, а что мы еще можем предложить тому обществу, которое сегодня, по сути своей, все время революционно? Все же Запад сегодня каждую секунду предлагает все новые и новые революционные идеи. То они там отказаться от газа хотят, то они хотят там 50 полов, то они еще хотят какую-нибудь чушь. Все время у них революционные какие-то потрясающие идеи. Какая поляна свободна сейчас? Ну, наверное, консервативная. Наверное, на этой поляне может играть Китай и играет. У них, например, кстати, геев признали больными людьми, то есть это болезнь у них, у китайцев. Как еще Китай играет на этой поляне? Они, значит, певцов женоподобных, мальчиков женоподобных запретили. Как вот в Корее это модно, а на Китай мода пошла, и китайцы это запретили. То есть много как еще играет Китай, жестко в своей стилистике, и даже выглядит куда более консервативными, чем мы. Мы, видимо, не можем себе таких вещей позволить, поэтому мы играем, как всегда, половинчато. Евразийский мы играем. И Китай мы немножечко, и Америка мы немножечко, и тут, и сям, и пятое, и десятое, и двадцатое. Но самое прикольное будет, если когда-нибудь леваки возьмут верх в США, и Соединенные Штаты Америки станут социалистической страной. Вот это будет ржака. Когда мы будем демократией с либеральной системой взглядов, значит, мы будем защищать меньшинства, а у американцев вдруг проснутся скрепы, социализм там капитальный пойдет. И все, и мы поменяемся местами. Вот. Мирная эволюция лучше любой революции, пишет Ягуся. Ну, я в целом с вами, наверное, согласен. Плохая революция — это плохо, пишет Алексей. Лучше правильно посчитать голоса, пишет Moscow Yellow Taxi. Значит, Moscow Yellow Taxi. Голоса... Посчитать правильно — это классно. Но если мы так бы, отталкиваемся от мысли, что есть колыбель демократии, есть все те, кто тянутся к уровню этой демократии, а колыбель демократии — это Соединенные Штаты Америки, то, наверное, мы можем предположить... Разрешите мне сделать глоточек небольшой. Спасибо. Что если у них плохо с подсчетом голосов, то и у остальных лучше не будет. А у американцев с подсчетов голосов очень плохо. И мы это видели. И, видимо, все остальные тоже перестали и перестанут теперь вообще как-либо стараться по этому поводу. Хотя наши очень стараются, опять же, изобразить, что они святей Папы Римского. Например, я считаю, что никаких международных наблюдателей нам нафиг не надо в нашей стране на выборах. Я рассуждаю здесь как американец. У них нет международных наблюдателей. Ну вот почему-то американцы могут себе такое позволить, а мы не можем себе позволить. Ну, наверное, потому что что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Мы все еще должны все время доказывать, что мы демократичные. Правда, у нас не получается этого доказать. Относительно именно это того, любят нас или не любят все вместе. Лимузин — это как два процесса. Так достает свой консерватин, что у нас кинулся в либерастию, а не хочется, тогда останется. Голосуй, не голосуй, все равно получишь Думу, пишет Максим. Прикольно, интересно, Максим. Немножечко, правда, уже устаревшие эти шутки. Они даже не вызывают, наверное, ухмылки ленивой. До вас все это уже сказано в сатирическом мультсериале под названием South Park, Южный парк. Там есть серия про выборы, всем рекомендую посмотреть. Американцы для американцев про демократические выборы в демократической стране когда-то сняли. Нарисовали. Довольно-таки там все точно описано, поэтому рекомендую. Зачем это нам, зачем это вам? Оттолкнувшись от этой идеи, мы сможем идти дальше в наших идеях, а не будем толочься все время на одном месте. Где будем там шутить, там, голосуй, не голосуй, все равно получишь, выборы, выборы, депутаты, ну, вы знаете, вот это вот все. А если бы голоса посчитали бы правильно, в тот момент, когда большинство приколу проголосовали за Собчак, где бы мы сейчас были, пишет Владимир. Дело в том, что никогда в России, как бы не старался кто-то доказать это, большинство не проголосует за Собчак. Потому что наш народ, он только выглядит глупым. Как? Но на самом деле он не такой глупый, как может показаться со стороны. Потому что мы же тоже часть народа, все вместе с вами. Ну и мы, наверное, отдаем себе отчет, что все-таки ядерная держава — это ядерная держава. Да? Россия — это Россия. Россия — это страна имперского духа, имперского наследия. Весело веселиться и по приколу голосовать за дурачков, просто чтобы... Земля горела под ногами тех, кто себя комфортно чувствует, да, и кому мы доверяем и политику, и жизнь нашу, чтобы они себя не очень сильно комфортно чувствовали и старались побольше. Это одно дело. А другое дело отдать в руки страну какому-то совершенно сумасшедшему человеку, который, ну, там, знаете, не может до сих пор определиться, я не про Собчак сейчас, а в целом вот так вот думаю, который не может определиться, чей Крым, например, или который не знает, что делать с Курилами, или который, например, говорит, что на армию не надо тратить деньги. Ну, вы же понимаете, что это самоубийство, безумие абсолютное. Дальше просто распад, и даже можно не рассуждать на эту тему. Все мы это уже как страна проходили, как народ мы это проходили. Поэтому я думаю, что сегодня определенный успех могли бы иметь люди, которые предложили бы что-то еще более консервативное, чем предлагает наше достаточно консервативное правительство. Еще более консервативное. То есть вот на этом фоне как-то, наверное, можно играть. Но почему-то те консерваторы, которые я сегодня вижу, там обычно там монархисты, да, это, они то ли торгуют этой историей просто ради того, чтобы денег заработать, то ли... Ну, они все время сваливаются в какую-то махровость, и это, ну, не, консерватизм их выглядит как нечто старое и ненужное, отжившее. Надо освежать идеи, вот, и перестать ходить там с портретами Николая II некоторым, и, может быть, тогда мы сможем двигаться в правильном, консервативном, нормальном направлении, да. И вот эту, кстати, борьбу, значит, советских людей и имперских людей, ее тоже надо прекращать, просто признав то, что Советский Союз, это тоже была, в общем, наша империя, немножечко поменявшая вывеску. А так, империя и империя, наша и наша. За Собчак могли голосовать только из чувства протеста. По приколу, Скиф, по приколу. За Прохорова когда-то по приколу люди голосовали, за Собчак по приколу голосовали. Чтобы жизнь медом не казалась, там, знаете, тем, кто себя, я говорю, комфортно чувствует. А почему страна не работает? Что за бред, пишет, мол, что? Почему? Работает. Собчак осторожнее, она агент под прикрытием, пишет Роман. Ну, бывает и такое мнение, да? Ну, мне-то какая разница? Ну, агент она и агент. Ну, мне вообще абсолютно без разницы. Я могу сказать одно. Она не президент. И не должна этим президентом быть. Я бы Собчак не доверил страну, как вот человек, который голосует. Я бы за нее голос не отдал. Поскольку сейчас выборы не на носу, и Собчак не баллотируется, я это могу говорить, я ни на кого сейчас не влияю. Но мне не нравятся популисты, мне не нравятся клоуны. Вообще нравятся, но перспектива, чтобы популист или какой-нибудь клоун стал президентом России, меня не устраивает абсолютно. Все это уже пройдено, все это никому не нужно. Это должен быть консервативный человек, понимающий, что такое армия, что она нам нужна, что такое защита своего государства, что это государство имперского сознания, что это имперский народ, которому нужны великие достижения, а не только там, значит, колбаска и прочее. Но и колбаска тоже нужна, потому что можно иногда устать от великих достижений и захотеть там колбаски. И за это даже просрать страну можно в определенный момент. Поэтому, ну вот как-то так. Но я очень хочу всегда видеть от политиков серьезного подхода. Я вам честно, я вам откровенно говорю. Хорошо, что сейчас вот нет на носу никаких выборов, да? А выборы думские уже прошли. Я хочу видеть серьезного подхода. Как я вижу несерьезность, как я вижу прикол, или я вижу скандальность специальную, я вижу хайп интернетный, меня это отталкивает. Сегодня некоторые... Там, например, представители Госдумы или там региональных парламентов, они вот себя ведут хайпово. Меня это раздражает, меня это отталкивает. Я вижу, что человек просто зарабатывает все медийные баллы. Но если он так хотел быть медийным, почему он просто не пошел там ведущим на радио или там ведущим на телевидение или блогером не остался? Когда я вижу хайпующего и когда я вижу несерьезного человека, рвущегося во власть, меня это очень сильно пугает, потому что я понимаю, что этот человек, ну, это такой Зеленский, понимаете, вот я типичный пример приведу, без обид, там, надеюсь, украинцы не обидятся, но вот я на Владимира Зеленского смотрю, и каждый раз я вот думаю, как же прокололись украинцы капитально. Конечно, им пришлось выбирать между Порошенко и Зеленским, поэтому, может, и не прокололись. В целом, это опять к ситуации, описанной в South Park, да, приходилось выбирать между Зеленским и Порошенко. Но как ужасно осознавать то, что комедийный образ актера стал его маской в жизни, и за эту маску десятки миллионов людей проголосовали, ожидая, что эта маска что-то может изменить. То есть это очень странно, это все равно, что разговаривать с куклой, которая на руке у манипулятора, и она вот так вот где-то над ширмой что-то говорит, а ты с ней разговариваешь. Зачем? Смысла никакого нет. Очень обидно, что так произошло. Но мне всегда было еще и обидно за нашу страну и в те моменты, когда у нас президент, например, был, ну, там, нетрезвый президент. У нас такие бывали моменты в истории, да, когда там дирижировал оркестром. Ну, я про Бориса Николаевича говорю. Как-то это было... стыдно, но я тогда был ребенком, поэтому мне было не очень там это интересно. Я это воспринимал как шутку какую-то. Но когда сейчас это начинаешь прокручивать в голове, смотреть в интернете вот какие-то вещи, курьезные случаи, случавшиеся, ну, там, происходившие тогда с нашим президентом тогдашним, на самом деле это ужас. Вот прям оторопь какая-то, что-то страшное. Ты понимаешь, что это человек, руководящий ядерной державой. Просто это человек, руководящий страной, который когда-то, да, возглавлял там, ну, Александр, пускай второй, давайте второго скажем, Иван Грозный, например, ну, скажем, например, ну, Ленин какое-то время, Сталин какое-то время, Владимир Креститель, да. И потом ты... Петр Первый, что же я забыл-то? А потом ты видишь вот человека, который дирижирует пьяный оркестром. Вот это да, вот это падение. Ты видишь, как его похлопывают по плечу рядом стоящий президент другой страны Америки. Да, Билл Клинтон. И ржет с того, что говорит твой президент. Просто ржет, потому что он понимает, что перед ним. Ну, все. Все. Россия никчемна абсолютно. Ее лидер никчемен. В тот момент. Да и не обидится на меня никто. Но это правда такое ощущение возникает. И ты видишь это и понимаешь, что ни одного человека сейчас унизили. Ни одного. А всех нас и сразу. Просто ты видишь, что тебе стыдно, что у тебя такой президент. Вот прям ужас тебе. Вот, как? Над ним ржут. Что же это такое? Короче, страшные вещи, поэтому я за то, чтобы в России всегда были, всегда правители очень-очень-очень ответственные, очень серьезные, никаких заигрываний с интернет-аудиторией, прикольчиков там, веселых танцев, вот этих влюбленностей в гаджеты, вот, пожалуйста, не надо вот этого ничего. У меня должно быть ощущение сакрализации власти полное. Я должен знать, что просто есть человек, который никогда не спит, никогда не ест, никогда не веселится. Он всегда занимается важными делами. И даже когда он занимается вроде бы неважными делами, на самом деле он занимается важными делами. И когда в Москве погасает везде свет, одно окно там где-то в Кремле все равно горит, светится. Потому что человек думает обо мне, о стране, о ее будущем, стратегии. Мне это важно, понимаете? А все остальные могут шутить сколько хотят. Быть веселыми, прыгать, бегать, танцевать, заниматься всякой чепухой. Это мое восприятие, я с вами им поделился. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, пятница, ноябрь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Ноль баллов пробки в Москве. Евро 83.03, доллар 71.85, нефть Brent 81.04 и пара биткоин-доллар 62 256 долларов 41 цент за один биткоин. Moscow Yellow Taxi говорит, внимание, внимание, говорит Москва, скорблю, помню Сергея Даренко. Да, кстати, хотите ролик вам покажу? Ну, как бы старый. Просто я вижу, что вы в одном сообщении пишете «Свободу Навальному», в другом сообщении, что вы скорбите и помните, значит, Сергея Даренко. Набери, брат, в Ютьюбе «Сергей Даренко, Навальный, бараны». По-братски. Для людей покажем. Нас можно же, наверное, нас же, наверное, не осудят, если мы покажем, правда? А всего две минутки. Там интересно. Ну, просто так, раз уж сильно вы, как фанат Навального, скорбите, там, Moscow Yellow Taxi, тогда для вас специально и покажу. Алексей, заканчивай практику, заканчивайте эфир в 10.30, давай до 12.00, пишет Александр. Да как бы можно было бы, но у меня еще одна работа, во-первых, а во-вторых, ну, денежку платите, Александр, тогда, черт, в два раза больше получается надо денежку платить мне. Есть денежка? Деньги давай, Александр. И будем работать. Блин, вчера помыл машину, а сегодня уже дождь. Ну как так, пишет Владислав. А Владислав, а вы не моете машину раз в полгода? Вы моете ее постоянно, и все, ничего страшного. Просто взяли, помыли, поездили, потом помыли, опять ездите, и все. Ну что ты, включаешь нам? Не можешь найти? У тебя не получается? Не, просто без... Вот, самые верхние, вон барашки же. Да, включи. Включи по-братски со звуком, брат. Брат, включи со звуком, брат. Как долго? Ну ладно. И будет всегда дождь тогда, если постоянно мыть, пишет Владислав. Ну да. Открывай кошелек на Ютьюбе, пишет Александр. Да не, что я буду попрошайничать? Слушайте, пока, значит, сильные мира сего дают мне деньги, вот эти все, которые рекламу размещают и прочее, я их буду забирать у богатых и отдавать бедным. Ну как, бедные это я, поэтому я буду у них забирать и отдавать сам себе, правильно? Вот. А потом уж, если не будет вот этого всего, тогда уж придется ходить побираться по вам. Ну тут уж как бы, а что делать? Поэтому пока. От всей этой подати я вас освобождаю, дорогие друзья. Я в этом смысле намного, как бы, справедливее, чем Павел Дуров. Ты чё, старик, так долго включаешь? Я не понимаю. Какую-то чепуху придумал там. А? Ты чё, не можешь просто вот с этого компа нам включить эфир и всё? У тебя же есть вариант вот с этого компа. Включи. Чё ты, как это? Прямо вот хочется же красиво сделать. Ты прям как это? Ты чё, агент, что ли, я не понимаю? Влияние? Ты не хочешь включить? Не может, видимо, пишется. Ты чё, не можешь, что ли? Владислав говорит, не можешь? Может он, Владислав, чего вы тоже пишете, начинаете, я не понимаю. Нормально себя видеть. Зачем машину мыть? Зашел в салон, купил чистую, пишет Максим. С окнами такая же фигня, только помоешь, дождь. Самостоятельно выбил ушную пробку, красота. Слышно лучше, пишет Пашка. У Пашка талантливо. Все просто, я скорблю Подоренко, да я против варья из бюджета России, поэтому я за Навального, пишет Moscow Yellow Taxi. Сейчас, Moscow Yellow Taxi, вы просто не помните этого ролика. Сейчас вы его посмотрите, и у вас будет когнитивный диссонанс. Включай, это про вас, Moscow Yellow Taxi, вместе с вашими соратниками, смотрите. Ну нажми ты уже, старик, ну правда бесишь уже, ну невозможно.
Ой, господи.
Все, я буду молчать сидеть, но это невозможно. Реально, так, ну вот правда. Ну что, ты не можешь нажать на кнопку, что ли? Не можешь нажать. Включай уже. Господи, 3 часа. Слава тебе, Господи. Звук-то есть хоть, друзья? Звук есть? У вас есть?
Мне кинули ссылку на...
В одном ухе есть, в другом нет, мне кажется.
То есть стадо реагирует на пастуха и дружно хором отвечает. Вот так.
What do you want?
Слышно вам, нет?
When you want it.
Вы смеетесь, и я смеялся. Но тотчас подумал, я видел это уже где-то. Игра в речевке с овцами. Ведь было уже.
Кто здесь власть? Кто здесь власть? Мы хотим пить нефть!
Hey, you want it? Who's your daddy?
Мы заберем власть себе! Мы заберем сами! Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо сейчас!
What about your mom? Silence!
Мы заберем сами! Это наше! Вы готовы ждать?
Нет!
Вы готовы ждать 2 года?
Нет!
Вы готовы ждать неделю?
Нет!
Отдайте прямо сейчас!
One speaking time! No, one!
И мы будем настаивать, и мы заставим отдать то, что принадлежит нам по
праву! Ну ладно, наверное, да?
Да или нет?
Чё? Ну что, выключай уже что-то. В, Включал так долго. Вы же быстрее бы включал, быстрее бы посмотрели. Ну все, что ли? Фанаты. Все. Все, давайте, как это, вы только как заберете власть, тогда уже пишите, потому что пока не забрали власть, ну скучно, ну невозможно уже. Это сколько вы лет-то уже власть-то забираете? Я, кстати, хотел спросить. Так, погоди, сейчас я посчитаю, 10 лет вы власть забираете? 10 лет, правильно я говорю? 10 лет вы забираете власть. Уже или забирайте, или уже перестаньте об этом говорить. Что? Не понравилось? Не понравилось? Так только за это его лет на 5 можно посадить, за призывы к захвату власти, пишет Андрей. Да да, но, честно говоря, уже, мне кажется, ушел тот период, когда это всем было интересно. Я же говорю, сегодня, мне кажется, единственное, что беспокоит нас всех, это не политическая активность или неактивность на улице или еще где-то. Ее особо-то и нет. Сегодня всех нас беспокоит 1200 умерших каждый день в России от ковида. Мне кажется, что вот это самая большая наша на данный момент проблема. Хлеще любой войны. Приводил я цифры тут, ходил в программу гостям, значит, на НТВ, вот к Роману Бабаяну, и аналогию провел. Вот за 10-летнюю операцию в Афганистане Советский Союз потерял 15 убитыми, да, 15 тысяч военнослужащих примерно. Вот. А от ковида уже 1200 каждый день. То есть меньше полумесяца, и это все происходит, да? То есть вот, то, что происходило, там, сколько мы теряли людей за 10 лет в Афганистане? Меньше, чем за полмесяца сейчас умирает. Очень это страшно. На самом деле. Вот это проблема. Вот это проблема. Вот это как-то что-то надо с этим делать. Что-то надо с этим делать. А что делать, непонятно. Но, кстати, сегодня была приятная новость, если честно. В Москве темпы вакцинации за месяц выросли более чем в 4 раза. Ежедневно прививку от коронавируса в столице делают около 23 тысяч человек. Но, опять же, это, наверное, не очень много. Не соглашусь, проблема – это когда не знают, что купить, ламба или фера, пишет мастер. Но это проблема белых людей. Спросите у такси, сколько он работает на Украине троллем. Он на всех сайтах и каналах висит ежесуточно, пишет Михаил. Так это специальный человек, что ли? Ну, я понял. Так это ж плагиат, у нас своровал. Кто мы? Мясо, пишет Эдмон. А овцы-то умнее поклонников оказались, а там ОМОНа не выгребли в конце, пишет Владислав. Ну, так поход на митинги и похож на выгул скота, пишет Андрей. Ну, в целом, получается, что в основном да. Я, кстати, ни на каких митингах никогда не был. Ни на властных, ни на провластных, ни на антивластных, на каких-то еще. Мне как-то это все смущает. Меня, честно говоря, даже смущает ходить на концерты разные, где все вместе должны там как-то вот это все делать. Не нравится. Ну, может быть, вот недавно у меня были билеты на пикник, я не пошел. Я не пошел на пикник, потому что, ну, не хочу вот в зале сидеть. Вот другое дело посидеть, послушать одному вот так вот пикничок, да? А так, ну, не знаю. Деньги предложат, пойдете, пишет одинаковый. Типа за деньги ходить смотреть концерты? Кому-то так предлагают? Я готов. Если за деньги смотреть концерты, я готов. Готов. Куда идти, дорогие друзья? Или, митинг? Ой, нет, одинаково, это сколько же денег надо предложить? Вы же представляете, сколько надо предложить денег, чтобы человек, которого, в принципе, ну, чисто теоретически деньги есть, он пошел бы на митинг, который ему еще и не очень-то нравится. Ну, нет, это много денег, а зачем? Деньги можно же заработать. Для вас не жалко, пишет одинаковый. Ну, тогда присылайте, сколько предлагаете. Не ходите на митинги за вас, и так все решат, пишет Скиф. Ну, в целом, наверное... Да, я в целом решаю за себя когда? Когда выборы, и я отдаю голос за кого хочу. Вот в этот момент я и решаю, кому отдать свой голос. Дальше, собственно, тот, кому я отдал свой голос, пускай очень хорошо работает. А если он работает не очень хорошо, то я в следующий раз не отдам за него голос. Так и проходит жизнь. А Эдмунд вас ждал, Алексей? Да, прошу прощения, если честно. Неправда, вы были в Беларуси на митинге, правда, в качестве нейтральной стороны, пишет Владислав. Нейтральный в целом, да, но в какой-то степени все-таки я всегда немножечко был на стороне государства больше. Но, правда, меня потом государственные правоохранительные органы там поймали. Вот. Но душой я против революции. Против. Именно, наверное, потому что вот какое-то время посвятил чтению литературы, связанной с революцией Октябрьской или там с 90-ми годами, да. Я это называю контрреволюцией начала 90-х годов. Буржуазно-демократическая контрреволюция. Ну, ничего хорошего я в этом не вижу. Классно, когда везде происходят революции, войны и прочее, а у нас не происходит. Вот как бы добиться такой ситуации, чтобы революция за революцией происходила в Соединенных Штатах, там происходили мировые войны, мы на этом зарабатывали деньги и строили свою экономику, а у них бы все рушилось, и они бы были все время вынуждены из этой ямы выкарабкиваться. Вот это было бы, да, вот это результат, я понимаю. Вот это, я понимаю, эффект был бы. Ну, то есть у них так получается делать с нами, у нас с ними так не получается делать. Что дает мне основание полагать, что американцы все-таки умнее нас на данном этапе. Мы, может быть, более отважные люди. Но американцы хитрее, мудрее, опаснее, чем мы, потому что они вот умудрились нас развалить, а мы не умудрились их развалить, мы не смогли. Нам надо еще учиться, учиться, еще раз учиться. Но в целом лучше, когда штормит других, а у тебя спокойненько. Пусть у соседа корова сдохнет, а не у тебя. Вот весь в чем смысл, понимаете, в чем дело? Пускай у соседа будут домашние разборки, пускай от него уходит жена и делит имущество. А у нас пусть жена никуда не уходит и никакое имущество не делит. Корова будет на месте, детки будут здоровыми, будут слушаться своих родителей, делать все правильно. Сохранят и приумножат то, что родители смогли за свою жизнь заработать. А до этого деды и бабы, ну, в смысле, дедушки и бабушки смогли заработать. Ну, то есть, в каком-то смысле у нас будет преемственность, династийность. В хорошем смысле, да, не только там какая-то элитарная династийность, а вообще. Чтобы страна у нас была такая преемственная, в хорошем смысле, да, этого слова. Чтобы мы все передавали лучшее новому поколению. И это новое поколение становилось еще сильнее и лучше, чем мы. Было бы неплохо. А мы и не пытались их развалить, пишет Давид. Ну, это не совсем правда, Давид. Конечно же, мы пытались их развалить. Если уж говорить о временах Советского Союза, конечно же, мы пытались. Там вся логика даже была в том, что наша система правильная, а их система неправильная, да? Почему там негритенок не улыбается и все такое? Мы это пытались сделать, но мы это сделать не смогли, а они смогли сделать. Они победили, мы проиграли. Давайте признаем это честно, потому что если мы честно это признаем, я имею в виду проиграли в холодной войне, если мы это честно признаем, возможно, мы не повторим ошибок, когда-тошних, тогдашних ошибок мы не повторим. Может быть, мы будем хитрее, прозорливее. Ведь поскольку они сейчас реальная империя, а мы все-таки не такая уж, империя на данный момент большая. Мы можем тактически быстрее действовать, чем они. Стратегически, наверное, они умеют лучше, чем мы. Ну, а мы-то тактически можем действовать. Мы легче, мы поворотливее. Да? Нам надо их замотать на этом ринге, чтобы эта вот огромная свинота ходила, а мы вокруг прыгали и порхали, как бабочка. И как Мухаммед Али. Правда, Мухаммед Али такие удары в голову иной раз принимал, аж страшно. Ну, в итоге вы и видели у него, он все здоровье оставил на ринге, потому что человек был очень стойкий. Вот нам бы этих ударов поменьше в голову принимать. Нам бы как Флойд Мейвезер, да, нам бы и чемпионский титул, и при этом здоровье не потерять. Американцы нашли слабое место в СССР, это человеческий фактор, пишет Скиф. Слабое место в СССР было несоответствие заявленного и действительного. Вот. Если мы сегодня в России начнем заявлять, что мы значит, лучшая страна в мире, а при этом объективности ради окажется, что это не так, это будет смешно и неправильно. Здесь двоякую роль играет интернет. С одной стороны, очень много грязи там, а с другой стороны, ты, в общем, можешь какую-то реальную оценку нашим успехам и неудачам дать. И это тоже хорошо. И это тоже на самом деле хорошо. Когда человек живет иллюзией, и в определенный момент вся эта иллюзия превращается в прах, да, в пыль в какую-то, потому что ему просто открывают глаза, это куда страшнее, чем когда человек живет в реальности, и он знает минусы и плюсы этой реальности, и он, в общем, спокойно к ним относится, как к минусам, так и к плюсам, пытаясь приумножить плюсы и приуменьшить, да, как-то купировать минусы. Голливуд, джинсы и жвачка сделали свое дело, пишет Игорь. Да, ну, у нас тоже был свой Голливуд, да, у нас тоже было про то, как строятся дома, как у нас замечательно, как это все красиво. У нас вот этот наивный романтизм тоже снимался весь и на Мосфильме, и где только не снимался. Но они оказались эффективнее, чем мы. Все, мы признаем этот факт по одной простой причине, я считаю, элементарной, на чем на самом деле американцы победили. Социализм не смог обеспечить такой же уровень жизни в среднем своим гражданам, как обеспечил тогдашний капитализм. Если бы советский гражданин жил чисто вот в бытовом смысле богаче, чем жил американский гражданин, мы бы победили. Мы бы реально победили. Без вопросов. И я думаю, что поэтому Китай, американцы, конечно, будут стараться очень сильно, Китай должен победить в итоге. И стать страной номер один. К сожалению, не мы. У нас не хватило терпения. Мы не смогли добиться этого результата. К сожалению, не мы. Хотелось бы, чтобы мы были. А нам остается только снимать фильмы о том, как, что бы было бы, если бы не СССР распался, а Соединенные Штаты Америки распались, да, комедийные какие-нибудь с деревянка в главной роли. Ну, что-нибудь такое. Что бы было бы, если бы. Но история не имеет слагательного наклонения. Все, что нам в СССР врали про Запад, оказалось правдой, пишет Илья Сергеевич. Не все, но многое. Другое дело, что СССР, да, Советский Союз, зачастую врал про себя тоже много. Преувеличивал, так скажем, свои, не то что достижения, а уровень жизни свой. Вот. А потом людям вдруг показали где-нибудь на сельскохозяйственной выставке, там, на ВДНХ или ВВЦ, ну, в разное время по-разному называлось, газировку, и они вот удивились, чулки показали, им там очень сильно понравилось, колготки какие-то, да, пепси-колу какие-то. Ну, то есть вот эти люди, стоящие за бургерами в Макдональдс на Тверской, первый Макдональдс, когда был, это же были советские люди еще, со своими детьми, уже не советскими. Это ведь результат того, что... не дали элементарного, вот этой игрушки. Никто же сейчас не воспринимает бургеры как еду. Все же это воспринимают как какой-то перекус в крайнем случае. Хотя вчера я ехал по Ленинградке из области, и там вот Макдональдс по правой стороне, и в него стоит очередь из автомобилей. Такое ощущение, километр. Мне хочется вас спросить, всех, кто стоит в этой очереди, вы серьезно не наелись еще пока этого всего? Вам все еще нравится? Вы все еще очень сильно хотите именно бургер, именно такого качества съесть? Ну ладно, если хочется, то пожалуйста. Но это странно, правда, странно. Я давно уже наелся бургерами, сильно давно, прям совсем. И если я заезжаю, я обычно там беру кофе. Ну, просто заехал, вот кофе хочется. Иногда могу что-то взять. А мы тоже преувеличиваем сейчас свои достижения, что с урожаем картошки, ведь импортозамещение победили 5 лет назад, пишет мастер. Мы где-то, может быть, преувеличиваем, но если где-то мы что-то преувеличиваем, это вранье довольно быстро вскрывается, понимаете? А так мы знаем точно свои сильные стороны. Гиперзвук — наша сильная сторона в военном смысле. Мы продаем пшеницу за рубеж, экспорт налажен, это наша сильная сторона. Мы сейчас едим свое мясо, это наша сильная сторона, да, говядина у нас хорошо пошла, курица у нас своя, это не ножки Буша, это наши производители, вот, мясо. Просто вы можете это посмотреть, где что производит, какая техника или еще что-то. У нас есть реально чем похвалиться. У нас отличная атомная энергетика, все это прекрасно понимают, и поэтому, собственно, с нами заключают контракты зарубежные страны именно в этом секторе. Чего у нас пока нет, наверное, да, это в среднем высокого, хорошего такого среднего европейского дохода у населения. Вот этого у нас нет, это наша проблема, это наша беда, но мы об этом знаем. И мы не пытаемся приврать сами себе, что там так все хорошо. Да, факт остается фактом. Как это изменить? Я думаю, начать надо, во-первых, не с иждивенческих вещей из разряда. Сейчас давайте всем там с вертолета сбросим деньги. А с того, чтобы начать воспитывать финансовую грамотность в наших людях. Потому что в большинстве своем у нас, как мне кажется, люди в том, как правильно деньги сохранить и приумножить, не разбираются. Оттого все время их теряют и становятся бедными, сколько бы ни работали. Вот это удивительный момент, но этому надо учиться. А наука о деньгах – это тоже наука. Это не просто так. Деньги любят, когда к ним подходят дисциплинированно. Поэтому я говорю, когда о правителях, да, вот мы говорили сегодня, Ельцина вспоминали, я говорю, когда о правителях, говорю, серьезный должен быть человек, я назвал там военную сферу, да, вот ядерное оружие. Экономика – это очень серьезная сфера, и люди там должны быть тоже серьезные. И мы все очень серьезно должны относиться к тому, что у нас в кошельке. Если мы будем к этому относиться, пойду там, вложу сейчас в какие-нибудь биткоины, авось повезет, ну, эти биткоины сожрут ваши деньги просто, и ничего у вас там, нигде вам не повезет. Этому надо учиться, к этому надо относиться очень внимательно, потому что все-таки мы живем в капитализме. Может быть, когда-нибудь, когда мы будем жить не в капитализме, мы сможем выбросить эту информацию из головы. Как, например, эту информацию не забивали себе голову наши там дедушки и бабушки. Но потом оказались в капитализме, а Чубайс сказал, по-моему, Чубайс, что 30 миллионов не вписались в экономику. Это, собственно, о том. Люди не должны были думать о деньгах, как их приумножать, куда их вкладывать или не вкладывать. Вот они были и были. Хочешь на работу, зарплату получаешь. Квартиру выдали, там, машину когда-то купил, там, или на очереди стоишь, очередь подошла, машину получил. Не подошла, не получил. Все было ясно. Вот. А в 90-е все стало неясно, потому что все по-другому работает. Рыночная экономика – это рыночная экономика. Она сильно отличается от плановой экономики советской. Соответственно, людей надо учить обращаться с деньгами, иначе они все время будут нищими. И сколько ты им не дай, они это просто потратят, и это бесполезно все. Ну, это просто бесполезно. Это подкидывать дрова в эту печь бесконечно можно. Учить людей правильно обращаться с деньгами. Ну, а тех, кто уже в возрасте, призываю обратить на это внимание и самим поучиться тоже. Потому что все бесплатное образование для нас уже давно закончилось в школе и университете. Дальше все сами. Либо платно, либо бесплатно, но самостоятельно. Такие вот варианты. Других вариантов нет. 10.30. Всем огромное спасибо. Прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.